Мир вам, дорогие слушатели! После большой серии проповедей, в которых мы рассматривали нашего первосвященника Господа Иисуса Христа, предлагаю вам ряд проповедей из Ветхого Завета, тема из Ветхого Завета. Но это очень важно для того, чтобы понять в общей сложности Слово Божие. Кто не понимает Ветхий Завет, тот не сможет как следует до глубины понять и Новый Завет. Темой мы изберем Пасху Езекии и Иосии. Это два царя Иудеи. Возьмем за основной текст 2 Паралипоменон, глава 30, стих 26, и 2 Паралипоменон, глава 35, стих 18. Я думаю, что эту тему мы рассмотрим примерно в четырех проповедях, в четырех частях. И вот мы читаем. Я думаю, этот вопрос многих детей Божьих волнует, кто действительно ищет глубины, кто копает вглубь Слова Божьего. И он должен был заинтересоваться этим вопросом, потому что там мы читаем такое интересное, я зачитаю этот один стих сначала. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, царя Соломона, сына Давидова, царя Израилева, не бывало подобного всему в Иерусалиме». Что же это было за веселье? Царь Иудеи Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. В первый же год своего царствования, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и обновил их, отворил двери Господнего дома, храма Божьего. Вот это его отец закрыл, отец Ахаз закрыл, сокрушил все оборудование и закрыл дверь в храм. И Святой Дух хочет нас ввести в этот вопрос, дать нам понять, что скрывается за этим, что это было за веселье, что это было за Пасха Езекии. Пасха является одним из самых больших праздников евреев и указывает на грядущего Мессию Израиля. Имеется в виду не столько сегодняшнее ожидание Мессии, как его первое пришествие на землю. Так вот, это Пасха, которая впервые праздновалась при выходе Израиля из Египта, согласно Исхода, глава 12, она не праздновалась по предписанию Господа через Моисея со времен Соломона до воцарения на престол Езекии. Это составляет примерно 250 лет. Чтобы это понять, следует рассмотреть ряд событий, связанных с этим стихом. Иначе мы не поймем истину. Ахаз, отец Езекии, привел Божий народ к глубочайшему падению. Чтобы освежить эти события в памяти и лучше понять взаимосвязи, прошу прочесть, потому что четыре проповеди я буду говорить, и за это время вы можете успеть прочесть в 4 Царств, главу 16, и 2 Паралипоменон, главу 28. «И не делал угодного в очах Господа, сказано об Ахазе, Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, то есть северного государства, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким тенистым деревом». 4 Царств, глава 16, стихи со 2 по 4. И далее, стих 14 читаю. «А медный жертвенник, это жертвенник всесожжения, который пред лицем Господним он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставил его сбоку сего жертвенника на север. Храм был обращен входом на восток. Значит, если... Ну, давайте по порядку. И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, море, которое Соломон сделал, да, которые были под ним, и поставил его на основании из камней, и изменил, то есть перестроил, крытый субботний ход. Будем внимательно слушать. Значит, изменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского. Стихи 17 и 18. Это согласно оригиналу, я вам читаю. Медный жертвенник в стихе 14 является прообразом Господа Иисуса. Как жертвенник, так и сжигаемая жертва на нем являются прообразами Господа Иисуса. Ахаз построил свой жертвенник по образцу сирийского царя. Медный жертвенник Ахаз отодвинул от входа храма на север, то есть вправо. Если мы стоим спиной к востоку, то есть лицом к входу, то север у нас будет направо. На север отодвинул, то есть вправо. А на его место поставил свой жертвенник идолослужения. Это действие Ахаза указывает на отвержение Израилем своего мессии в момент его прихода. Север символизирует на земле проклятие, наказание или проклятие. Поэтому передвижение жертвенника на северную сторону можно выразить словами из Галатов 3:13. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием». Он это проклятие на себя принял. Поэтому жертвенник медный был отодвинут Ахазом вправо, на север. Суббота покоя является прообразом тысячелетнего мирного царства. Чтобы учредить тысячелетнее царство и ввести свой народ в покой, Господь Иисус пришел непосредственно от Отца, из дома Господня. Поэтому пришествие Иисуса к своему народу является субботним ходом. Субботним ходом. Он хотел ввести свой народ в мирное тысячелетнее царство. Субботу. Суббота – это седьмая тысяча лет. Бог творил шесть дней, седьмой отдыхал. Суббота. Поэтому он так требует от своего народа освящения и соблюдения субботы. Так вот, поэтому пришествие Иисуса к своему народу является субботним ходом, чтобы привести свой народ в этот покой субботы, покой тысячелетнего царства. Но Ахаз изменил как субботний ход, крытый, это было скрытый еще, так и царский вход к дому Господню. И все это он сделал для чего? Ради царя Ассирийского, который разгромил сирийского царя по просьбе Ахаза. Как Ассирия, так и Вавилон, откуда Господь привел позднее царя Навуходоносора для совершения наказания над своим народом, это в 4 царь 24, стихи 1-2, все это символизирует языческий мир. С нашествием Навуходоносора связано очень важное пророчество в отношении Божьего плана спасения людей вообще, не только Израиля, но людей вообще. В 4 царь 25 из Иеремии глава 52 читаем о том, как войско царя Вавилонского или просто халдеи в несколько этапов разрушили и сожгли большинство домов в Иерусалиме, разрушили стены Иерусалима, но самое главное внимание заслуживает то, что они разрушили Божий храм, сломали две медные колонны у входов и медное море, всю эту медь, а также медные, серебряные и золотые инструменты и оборудование, которое применялось при богослужении, увезли в Вавилон. Все эти события можно коротко выразить словами из Иоанна, глава 4, стих 22б. «Ибо спасение от иудеев». Но чтобы всем было понятно, объясню немного подробнее. В Медном море находилась постоянно вода. Перед входом при Моисее, когда он по поручению Господа построил скинию собрания, там было не медное море, а медный умывальник. Все было меньше, в миниатюре. Тоже вода в умывальнике. Перед входом во святилище для богослужения священник должен был из умывальника. Прошу это прочесть. Это написано в Исходе, глава 30, стих 19. Должен был мыть руки и ноги из умывальника. А Медное море во втором Паралипоменоне 4, стих 6 написано «Омываться в этом море». Омываться, то есть уже в нем разница большая. Конечно, Слово Божие не противоречит себе. Коротко скажу здесь, что медный умывальник, из которого следовало мыть руки и ноги, указывает на то, вода является прообразом Слова Божьего, а Слово Божие нельзя засорять своими мыслями. Надо истолковывать, а не втолковывать. Именно по этой причине вода в Иордане мутная, грязная. Иордан – прообраз на Иисуса, и вода в нем – грязная постоянно, мутная – это та грязь, которая вносится людьми, которые не знают Слова Божьего, пытаются толковать, но втолковывают свои мысли, свою грязь туда вносят. А Медное море, Соломонов храм и все, что Соломон сделал – это прообраз на тысячелетнее царство. В тысячелетнем царстве наследственный грех будет прощен, и будут все люди постоянно в присутствии Господа Иисуса, который будет в духе, в храме в тысячелетнем царстве, мы с ним, как духовный Христос, и в тысячелетнем царстве уже люди, освобожденные, избавленные от наследственного греха, и будучи постоянно конфронтированы, то есть противопоставлены Господу Иисусу, и они уже будут чистыми, во всяком случае рассматриваются чистыми, и поэтому омывание в медном море, в этой воде. Так вот, вода, я сказал, символизирует Слово Божие, которое было доверено Израилю. Оно доверено Израилю было прежде всего, да? Это мы видим в том, что Медное море опиралось сначала на 12 валов. На 12 валов. Которые указывают на 12 колен Израиля. Эти валы были обращены задом внутрь и головами наружу, то есть в 4 стороны по 3. Их цель Господа была такова – устроить своему народу тысячелетнее царство, ввести их, и они должны были идти во все концы света, 4 стороны – север, запад, юг, восток, и нести Евангелие всему народу земного шара. Это была цель нашего Господа Иисуса. Ахаз убрал этих валов, а вместо них сделал под Медным морем основание из камней, согласно оригиналу, из камней. Этот фундамент из камней символично указывает на церковь Иисуса, которая строится из живых камней. Один из медных столбов носил имя Воаз, Небесный Воаз, Иисус, а другой – Иоахим. Смысл этого слова означает «укрепляет», «он укрепляет», то есть Бог укрепляет и основывает. А теперь поразмыслите над тем, что означает вторая колонна. Первый является прообразом Иисуса, а второй – поразмыслите. И все это вместе с золотом и серебром увозят халдеи в Вавилон. Символично это значит, что Господь Иисус оставляет свой народ и уходит к язычникам или принимает язычников. Евангелие переходит от иудеев к язычникам. О каждом из этих предметов в отдельности можно очень и очень много сказать. Я написал огромную работу по этому поводу, но у нас нет на это времени. Однако вернемся к основной нити нашей темы. Свой первый субботний ход Иисус совершил, как мы с вами поняли, на Голгофе, в первое свое пришествие на землю. Он хотел свой народ ввести в тысячелетнее царство, в покой субботы. Но, поскольку Израиль тогда отверг своего Мессию, то Господь Иисус не мог исполнить свои намерения и учредить тысячелетнее царство. Он принял язычников и работает с ними вот в течение 2000 лет времени благодати. Именно этот ход событий мы видим в том, что Ахаз изменил крытый субботний ход и внешний царский ход к дому Господню ради царя Ассирийского. А теперь мы можем сказать, ради всех язычников. Не сетуйте, дорогие слушатели, что в этой работе над Библией мы снова приходим к тому же финишу, к истории еврейского народа. Мне хочется, чтобы вы в этом получили очень большое удовлетворение, большой интерес и радость. Пророчество о церкви, конечно, очень скрыто, но духовным глазом, как вы увидите, можно все же рассмотреть. Здесь я должен заметить, что многие скептики среди детей Божьих, хотя имеют и глубокие познания в Библии, но упорно не хотят видеть того, что уже в Ветхом Завете Господь дает нам ряд прекраснейших, хотя и скрытых прообразов своей церкви. Мне их очень жаль, потому что они теряют очень много наслаждения в Слове Божьем, следовательно, и не могут должным образом Господа благодарить и прославлять. Однако посмотрим, как дальше развиваются эти события в жизни Езекии и Израиля того времени. Как мы выяснили, Господь должен вторично совершить субботний ход для того, чтобы ввести свой народ в покой мирного тысячелетнего царства, то есть, что будет после 70-й седмины. Когда это будет, это мы увидим в действиях Езекии. Но обращаю внимание еще на одно действие Ахаза, отца Езекии, которое очень важно в отношении падения Израиля. «И собрал Ахаз сосуды Дома Божия, и сокрушил сосуды Дома Божия, и запер двери Дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме». 2 Паралипоменон 28-24. В этом действии Ахаза мы видим, что Израиль полностью оставил своего Бога и всецело поглощен идолослужением. Двери закрыл в Божий храм. В 3 Царств, глава 11, стих 36, Господь обещает своему слуге Давиду: «А сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицам моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего». Поэтому из милости к своему народу Господь возбуждает его сына Езекию к особому усердию в деле Божьем. Чтобы глубже понять роль Езекии в истории Израиля, рекомендую внимательно прочесть 2 Паралипоменон, главу 29 и 30, потому что у вас будет время к следующей проповеди подготовиться в этом вопросе. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он, Езекия, то есть, отворил двери дома Господня и обновил их. 2 Паралипоменон 29:3. И прежде чем мы в этих двух главах рассмотрим деятельность Езекии, то есть глава 29 и 30, 2 Паралипоменона, да? Заглянем в 4 книгу Царств, глава 19, стихи 29 по 31, и установим, что Езекия является прообразом остатка Израиля в 144 тысячи души. И вот тебе, Езекия, знамение. Знамение Бог ему дает. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их, и уцелевшие в доме Иудином оставшиеся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона ревность Господа Саваофа сделает сеем. Это мощнейшее пророчество в отношении Божьего народа. И сделает это Господь Саваоф, Иегова. В этом отрезке Писания, который является обетованием Господа своему народу через Езекию, речь идет о трех днях. В этих трех днях следует символично видеть 3000 лет, потому что у Господа 1000 лет как один день. Можете это в Библии найти, в двух местах сказано. 2000 лет времени благодати и 1000 лет мирного царства, вот эти 3000 лет. Упавшее зерно прообразно указывает на смерть Иисуса на Голгофском кресте. В течение 2000 лет времени благодати Божий народ Израиль должен на общих основаниях, то есть по благодати, пользоваться результатом жертвы Иисуса. В третий же день в 1000-летнем царстве Израиль должен сеять, жать, а самое главное – садить виноградники. Это значит, что в 1000-летнем царстве будет восстановлено священническое служение, на которое указывает виноградник. Только это служение будет не так, как при законе, не материальное, а духовное. Под уцелевшим в доме Иудином, выражение в нашем тексте я читал, имеется в виду остаток 144 тысячи уцелевшим, который пустит корень вниз, то есть народ в 1000-летнем царстве, где не будет больше умирать, очень быстро размножится плоти и принесет плод вверху, то есть в 1000-летнем царстве Израиль принесет много духовного плода. А в стихе 31 мы имеем объяснение к стихам 29-30. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток». Перейдем снова к Езекии. «В те дни заболел Езекий смертельно». 4 царь, 20 стих 1. «Уже задолго до пришествия Мессии к своему народу на землю Израиль был духовно больным, так как он оставил своего Бога, Бога Израилева, и служил чужим богам. В проповеди исцеления, совершенной Иисусом в субботу, я эти болезни Израиля растолковал. Заметим себе это. Как отец Ахаз, так и сын Езекии Манассия были не только сами страшными идолопоклонниками, но привели и весь израильский народ к глубокому падению. В 4 книге царств, глава 21, стих 5, читаем о Манассии. «И соорудил жертвенник всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Это значит, что они приносили жертву всем властям тьмы, всем демонам. А в 4 книге царств, глава 20, стих 5, Господь говорит Езекии: «Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень, исцелю, в третий день пойдешь в дом Господень», то есть это в 1000-летнем царстве. А поскольку он является прообразом на остаток 144 тысячи, они только войдут в Божий дом, в 1000-летнем царстве. Итак, в лице Езекии мы видим духовно больной израильский народ, который Господь обещает вылечить на третий день. Два первых дня указывают на 2000 лет времени благодати, а третий — на 1000-летнее царство. Это высказывание о Езекии абсолютно точно совпадает с вышерассмотренным отрезком Писания. Только вместо 3 лет мы имеем здесь теперь 3 дня. Если Господь обещает вылечить свой народ на третий день, то здесь имеется в виду первая половина 70-й седмины, как преддверие тысячелетнего царства. Господь снимет с глаз своего народа покрывало, и через свидетельство двух свидетелей из Откровения 11 в течение 3,5 лет из среды евреев выкристаллизуется остаток, которые и войдут на третий день в Божий дом, в тысячелетнее царство. Они будут исцелены, потому что им будут прощены все грехи, в том числе и наследственные, и это является предпосылкой к тому, что они не будут умирать. Мы же знаем, что возмездие за грех, грех наследственный, смерть, согласно Римлянам 6:23. Средством для излечения Езекии является смоква. Смоква в оригинале написано «приложить пирог со смоквой». Смоковница символизирует израильский народ или все израильское государство. Иисус ждал от своего народа духовного плода, которого в момент прихода Иисуса в плоти на землю не было. Как мы выше видели, этот духовный плод Израиль принесет только в тысячелетнем царстве, вверху. В лице смоковницы Иисус практически проклинает свой народ, и смоковница засыхает. Это мы можем прочесть в Матфея 21, стихи 19-20 и Марка 11, стихи 13-20 и 21. Поворотный пункт в истории израильского народа мы видим в Матфея 24:32, где Иисус говорит: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето». Иисус обращает наше внимание на следующее обстоятельство. Если на смоковнице появятся листья, то есть мы увидим на ней проявление жизни, то это является признаком близкого лета для Израиля, лета тысячелетнего царства. Лето указывает на тысячелетнее царство. Проявление смоковницы жизни является признаком скорого выздоровления израильского народа. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.